Театр у вас дома.
Андрей Платонов. Возвращение. Часть первая. Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь. Вокзал был разрушен, в войну ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали. Опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним. Но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей. Затем Иванов вторично уехал на вокзал. На вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона. Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке. Она и вчера там сидела при своих вещах. И теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было, не пригласить ли ей эту одинокую женщину. Пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе. Зачем ей мерзнуть всю ночь? Неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине. Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца. По крайней мере, в отношении вещей своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней. Может быть, ей тоже не так скучно будет с ним, как одной. Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка. Ее звали Маша, дочь пространщика, потому что она... Так себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один бао, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму. В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой Машу и Иванова, находился неизвестно где, в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека. Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью. Она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее как старшую сестру, дарили ей шоколад за ее сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла. Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии, Однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии. Ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-нибудь занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость. И тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку. «Я чуть-чуть», — сказал Ивану, — «а то поезд опаздывает. Скучно его ожидать».
«Только поэтому, что поезд опаздывает?» —
спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова. Бывшему капитану было на вид лет 35. Кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет. Серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво. И говорил он, хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное, грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу. «Я осторожно. Я поверхностно, Маша. Вообразите, что я вам дядя».
«Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя».
«Вон как. Так вы позволите?»
«Отцы у дочерей не спрашивают».
«Вечерком не девице соловейка приехал.
Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть. Отошедший от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя. Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе. А на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась 20 лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок. Но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток. Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности. Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел 4 года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал. Может быть, потому что хотел погулять еще немного на воле. Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его ни о чем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая больше ни о чем. Через 2 дня Иванов уезжал далее к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ. Маша улыбнулась в ответ и сказала:
«Зачем меня помнить вечно? Этого не надо. И вы все равно забудете. Я же ничего не прошу от вас. Забудьте меня».
«Дорогая моя Маша, где вы раньше были? Почему я давно-давно не встретил вас?»
«До войны. Я до войны в 10-летке была. А давным-давно меня совсем не было».
Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, которые он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его. Он еще из счастья послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей. Любовь Васильевна, жена Иванова, 3 дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На 4-й день Любовь Васильевна послала на вокзал детей Петра и Насти, чтобы они встретили отца, если он приедет днем. А к ночному поезду она опять вышла сама. Иванов приехал на 6-й день. Его встретил сын Петр. Сейчас Петрушке шел уже 12-й год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый, худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам. А маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет обут Петрушка был аккуратно, башмаки на нем были поношены, но еще годные. Штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех. Где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка. И весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.
«Ты отец, что ли?» —
спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе.
«Знать, отец».
«Отец, здравствуй, Петр Алексеевич».
«Здравствуй. Чего ехал долго? Мы ждали, ждали».
«Это поезд, Петь, тихо шел. Как? Мать и Настя живы-здоровы?»
«Нормально. Сколько у тебя орденов?»
2, Петь, и 3 медали.
«А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже 2 медали есть. Ей по заслуге выдали. Что ж у тебя мало вещей? Одна сумка».
«А мне больше не нужно».
«А у кого сундук? Тому воевать тяжело?»
«Тому тяжело. С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает».
«А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. В сумке сломается и помнется».
Он взял вещевой мешок отца и понес его домой. А отец пошел следом за ним. мать встретила их на крыльце дома. Она опять отпросилась с работы, словно чувствовала ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась, не явился ли домой Семен Евсеевич. Он любит заходить иногда днем. У него есть такая привычка являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит. Он всегда принесет что-нибудь для детей. Конфеты или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела. За все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней. А к детям он относился как родной отец и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича. Она прибрала кухню и комнату. В доме должно быть чисто, ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился. Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с ней, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека. Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами. Обождав немного, он сказал:
«Хватит вам, а то Настя плачет. Она не понимает».
Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.
«Настя, опомнись, кому я говорю? Это отец наш, он нам родня».
В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы. Морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками. Они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме. Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку. Стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь. Долго они здесь жили без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них вновь, знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома, тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, 4 года тому назад. И он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха. Хотя он бывал за войну по разным странам, в сотнях жилищ, там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы. Но они пахли лесной листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас, как устроилась жить по-граждански? Маша, дочь пространщика, бог с ней. Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, Он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку, уже не боялась отца, как чужого человека. У нее было живое, сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.
Настя, опорожни кружку от картошечной шкурки. Мне посуда нужна.
Хорошо.
Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог, скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которую Петрушка уже разжег огонь.
Поворачивайся, мать, поворачивайся живее.
Сейчас, Петруш, я сейчас.
Видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка.
Я изюм положу, и все. Отец ведь давно, наверное, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.
Он ел его. Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордатые ходят. Они харчи едят. Настя, чего ты села? В гости, что ли, пришла? Чисть картошку. К обеду жарить будем на сковородке.
Угу.
Одним пирогом семью не укормишь.
Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь. И тут же сделал указание самому огню в печи.
Чего горишь по-лохматому? Ишь во все стороны ерзаешь. Гори ровно. Гри под саму еду. Даром, что ли, деревья на дрова в лесу росли? А ты, Настя, чего ты щепу, как попала, в печь насовала? Надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому. А надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошкой стругаешь? От этого у нас питание пропадает. Я тебе сколько про то говорил? Теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь.
Че ты, Петруша, а? Настя-то все теребишь. Че на тебе? Разве сноровится она столько картошки очистить, чтобы тебе тонко было, как у парикмахера? Нигде мясо не задеть. Ой, к нам отец приехал, а ты все серчаешь.
Я не серчаю, я по делу. Отца кормить надо, он с войны пришел. А вы добро портите. У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало. Если б свиноматка у нас была, можно было бы за год ее одной кожурой откормить и на выставку послать. А на выставке нам бы медаль дали. Видали, что было бы, а вы не понимаете.
Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству. И ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому. А Люба?
А?
Что ж ты мне ничего не говоришь? Как ты это время жила без меня? Как твое здоровье? Что на работе ты делаешь? Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста. Она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней. И лицо ее, как в юности, принимало застенчивое испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.
А ничего, Алеш, мы ничего жили. Дети болели мало. Я растила их. Ну, плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. Ходить туда далеко.
Где работаешь?
На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации у меня ведь не было. Сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили. На пресс поставили. Работать хорошо. Только дети одни и одни. А видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали. Хорошему ли это, Алеш? Сама не знаю.
Там видно будет, Лю. Теперь мы все вместе будем жить. Mm-hmm. Потом разберемся, что хорошо, что плохо.
Так при тебе все лучше будет. А то я одна и не знаю, что правильно, а что нехорошо. И я боялась. Ты ж сам теперь думай, как детей нам растить.
Так значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас.
Ничего, Алеш. Да, все уж прошло. Мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали. И страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие.
Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая присмазывать праздничный пирог слезами. Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и из-под лобья сурово посмотрела на отца. Отец склонился к ней. «Ты чего? Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?» Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку. «Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня. Ты маленькой была, когда я ушел на войну». Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала. «Ты что, Настенька моя?»
«Мама плачет, и я буду».
Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен. Петрушка вынул из печи большой чугун со щами, разгреб жар на поду. А Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог. Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя, с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом. И дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и должно быть. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем. Вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставление матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавал себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер. За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело. То есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги. И помочь жене правильно воспитывать детей. Тогда постепенно все пойдет к лучшему. И Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки. Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот. «Что ж ты, Петр, крошки ешь, а свой кусок пирога не доел? Ешь, мать тебе еще потом отрежет».
«Поесть все можно, а мне хватит».
«А он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть. А ему жалко».
«А вам ничего не жалко? А я хочу, чтобы вам больше досталось».
Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына. «А ты что плохо кушаешь? Настя, ты на Петра, что ли, глядишь? Ешь как следует, то так и останешься маленькой».
«Я выю еще большая».
Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинул от себя и накрыл его салфеткой.
«Ты зачем так делаешь? Хочешь, я тебе маслом пирог намажу?»
«Не хочу, если ты есть стала».
«Ну, ешь так, зачем пирог отодвинула?»
«А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш. Я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет».
Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку. Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его 1 мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича. А кто этот дядя Семен?
Не знаю, кто такой. Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили. Он к нашим детям привык и ходит играть с ними.
Как играть? А что же они играют здесь в тебе? Сколько ему лет?
Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца. Мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами. А отец по-недоброму улыбался, встал со стула и закурил папиросу. Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.
А не книжки, игрушки. Дядя Семен мне слух читает. Вот какой забавный мишка. Он игрушка, он и книжка.
Иванов взял в руки книжки игрушки, что подала ему дочь. Про медведя-мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка домно живет, или он со внучкой пойдет. Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет. Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.
Что это облака свинцовые плывут? Из них, должно быть, снег пойдет. Или на утро зима с позаранку станет. И что ж тогда нам делать-то? Картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету. Ишь, положение какое.
Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже 2 года в его семейство, и к кому он ходит, к Насте или к его миловидной жене. Но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами.
«Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талон на керосин давай. Завтра последний день. И уголь древесный надо взять. А ты мешок потеряла. А там отпускают в нашу тару. Ищи теперь мешок, где хочешь. Или стряп к новой шее. Нам жить без мешка нельзя. А Настя завтра пусть во двор. К нам никого за водой не пускает. А то много воды из колодца черпают. Зима вот придет, вода тогда ниже опустится. И у нас веревки не хватит бадью отпускать. А снег жевать не будешь. А растапливать его дрова тоже нужны».
Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.
«Закусили немножко пирогом. Теперь щи мясные с хлебом будем есть. А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить. Станешь сразу на учет. Скорее каточки на тебя получим».
«Я схожу».
«Сходи, не позабудь. А то утром проспишь и забудешь».
«Не, я не забуду».
Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании. Даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи. «Как у вас, Люба, с одеждой? Наверное, пообносились?»
«Старым ходили, а теперь обновки будем справлять. Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, 2 твоих штанов, и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать».
«Правильно сделала. Детям ничего не жалей».
«А я не жалела. И пальто продала, что ты мне купила. Теперь хожу в ватнике».
«Ватник у нее короткий. Она ходит, простудиться может. Я кочегаром в баню поступлю. Получку буду получать. Исправлю ей пальто. На базаре торгуют на руках. Я ходил, приценялся. Там есть подходящее».
«Без тебя, без твоей получки обойдемся».
После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе. Уже холодно стало, осень на дворе. Петрушка глянул на сестру.
«Ты что балуешься? Зачем очки дядя Семен надела?»
«А я тебе за очки гляжу. Я не в них».
«Еще чего я вижу? Вот испортишь глаза и ослепнешь. А потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать. И на пенсии. Скинь очки сейчас же. Я тебе говорю. И брось варежки штопать. Мать сама заштопает, или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бей тетрадь и пиши палочки. Забыл уж, когда занималась.
А Настя что, учится?
Нет, еще она мала. Петрушка велит Насте каждый день заниматься. Он купил ей тетради, и она пишет палочки. Петрушка ее еще учит счету. Складывай и вычитай перед ней тыквенные семена. А буквы Настю я сама учила.
Настя положила варежку, вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером. А Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день. Наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели, затем более жарко и хозяйственно. Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули, и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали. Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца. А Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой, и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке. Петрушка спал чутко и настороженно. Он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться, и он не услышит. Пожар, залезут воры, разбойники, или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени, полночь или уже под утро, он не знал, а отец с матерью не спали.
Алёш, ты не шуми. Дети проснутся. Но не надо его ругать, он добрый человек. Он детей твоих любил.
Не нужно нам его любви. Я сам люблю своих детей. Между чужих людей он полюбил. Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала. Зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеевич? Кровь, что ли, у тебя горит еще? Ты Люба, ты Люба. А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставил.
Что ты, Алеш, ну что ты говоришь, а? Ну, детей ведь я выходила, они же у тебя почти не болели. И на тело полное.
Ну и что? А у других по четверо детей оставалось. И жили неплохо. И ребята выросли не хуже наших. А у тебя, вон, Петрушка, что за человек рассуждает, как дед твой, а читать, небось, забыл?
Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше.
Алёша, ладно, пускай я дед. Тебе хорошо было на готовых-то харчах.
Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал. А от грамоты он тоже не отстанет.
Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы меня заговаривать.
Он добрый человек.
Ты его любишь?
Алеша, я мать твоих детей.
Ну да, отвечай прямо.
Да я тебя люблю, Алеша. Я мать. А женщиной была давно с тобой только. Я уж забыла как-то.
Отец молчал и курил трубку в темноте.
Я по тебе скучала, Алеш. Ну, правда, дети при мне были. Но они же тебе незаменны. Я все ждала тебя. Я ж долгие страшные годы. Мне просыпаться утром не хотелось.
Кто он по должности? Где работает?
Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.
Понятно, жулик.
Он не жулик, я не знаю. А семья его вся погибла в Могилеве. Трое детей было, дочь уже, невеста была.
Неважно, он взамен другую готовую семью получил. И бабу еще не старую, собой миловидную. Так что ему опять живется тепло. Мать ничего не ответила. Наступила тишина. Но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.
Он детям о тебе рассказывал, Алеш.
Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы.
Он детям говорил, что ты воюешь там за нас и страдаешь. Они спрашивали у него, почему, а он говорит им, потому что ты добрый.
Вон он какой у вас, этот Семен Евсеевич. И не видел меня никогда, одобряет. О, личность-то.
Он тебя не видел, он выдумал. Выдумывал нарочно, чтобы дети не отвыкли от тебя и любили отца.
Ну, зачем? Зачем ему это? Чтобы тебя поскорее добиться. Ты скажи, что ему надо было?
Так может быть, в нем сердце хорошего. Сердце, понимаешь, сердце хорошее, Алеша, потому он такой обчушь.
Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.
А Семен Евсеевич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил. То конфеты, то муку белую, то сахар. Недавно валенки Насте принес. Но они не годились, размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо ничего было. Мы бы, Алеша, обошлись и без его подарков. Мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других. Тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его. Это не так, как ты думаешь.
Все это чепуха какая-то. Не задуривай ты меня. Скучно мне, Люба, с тобой. А я жить еще хочу.
Живи с нами, Алеша.
Я с вами. А ты с Сенькой Евсейкой будешь?
Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет. Я скажу ему, чтобы он больше не приходил.
Так значит, было? Раз ты больше не будешь. А какая ты, Люба, все вы женщины такие.
А вы какие? Что значит все мы такие? Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая. У меня нищий, милость не просить не станет. Мне тоже было трудно. И дома дети одни. Я придумывала, дома не натоплено, не варено, ничего. Темно. Дети тоскуют. Они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка ж тоже мальчиком был. И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно, спрашивает меня, я буду к вам в гости ходить. Я у вас отогреюсь. А я говорю ему, а что, у нас тоже холодно, и у нас дрова сырые. А он мне отвечает, ничего, у меня вся душа продрогла. Я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно. Я сказала, ладно, ходите пока. Детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему. И всем набывало лучше. Когда он приходил, я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так грустно и плохо. Пусть хоть кто-нибудь приходит. Тогда не так скучно бывает, и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет?
Ну, дальше.
Дальше что? Ничего. Теперь ты приехал, Алеш.
Ну, что, хорошо, если так. Пора спать.
Обожди еще спать. Давай поговорим, а? Я так рада с тобой.
Никак не угомоняться. Помирились, и ладно. Матери на работу надо рано вставать. А она все гуляет. Обрадовалась не вовремя. Перестала плакать-то.
Вы слушали радиоспектакль по рассказу Андрея Платонова «Возвращение». Играли актеры Вячеслав Захаров, Галина Гудова, Наталья Виноградова и юные актеры Юра Зарубин и Мария Салина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.